Свобода. С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 ноября, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Государственная Дума приступила к рассмотрению законопроектов о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов российского парламента до 5 лет. Во Франции, в Ницце, начинается саммит Россия-ЕС. Один из главных вопросов – меры по преодолению мирового экономического кризиса. Депутатам Мосгордумы грозит наказание за прогулы. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума приступила к рассмотрению законопроектов о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов российского парламента до 5 лет. Впервые эта идея прозвучала от президента Дмитрия Медведева в его послании Федеральному собранию на прошлой неделе. Но уже в этот понедельник тезисы послания обрели форму законопроектов и были внесены в Госдуму. Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть законопроекты 14 ноября, то есть сегодня, сразу в трех чтениях. Позже, со слов депутатов, стало понятно, что торопиться настроены далеко не все. Как развиваются события в Госдуме сейчас при обсуждении законопроектов о продлении сроков полномочий президента и парламента, мы рассчитываем узнать от нашего собственного корреспондента Данила Гальперовича. Данила, добрый день.
Добрый день. Надо сказать, что события развиваются еще медленнее, чем мы предполагали раньше. То есть, если в повестке думской к полудню, по идее, все эти законопроекты должны были быть уже проголосованы, то пока депутаты только еще размялись докладами основных участников представления этих законопроектов, то есть представителя комитета профильного по конституционному законодательству Владимира Плигина и представителя президента в Государственной Думе Александра Косопкина, и их ответами на вопросы депутатов. Очевидно, что уже после перерыва, который сейчас объявлен в Государственной Думе на полчаса, будут выступления представителей фракций довольно обширные, после этого голосование. Можно сказать, что в обмене вопросами и ответами между теми, кто представлял законы, и депутатами, главное чувство было чувство иронии. Во всяком случае, когда коммунисты, которые в основном задавали вопросы по поводу того, где же, в каких цивилизованных странах, ну, имелись в виду, вероятно, страны Большой Восьмерки, например, есть сроки полномочий президента в 6 лет, когда они так и не добились ответа на этот вопрос, они начали спрашивать другие вопросы, например, почему не 15 лет? Или какие все-таки конкретные механизмы, если говорить о серьезных вопросах, предполагает этот самый контроль парламента над правительством, если во время как бы самой реализации этих этого контрольного механизма есть довольно существенные пробелы, такие как, например, учтение мнения меньшинства при формировании вопроса к соответственно, главе кабинета. И пока еще эта дискуссия вся продолжается, можно сказать, наверное, основные претензии к законопроектам та единственная фракция, которая собирается голосовать против, коммунисты, выскажут в ходе выступления своего представителя уже после 12:30 по Москве, как я сказал. Остальные три фракции уже сообщили о том, что они готовы поддержать все законопроекты. Что это такое? Я напомню, это две поправки в Конституции, одна поправка в закон, конституционный закон о правительстве. Ну и очевидно, что законопроекты эти пройдут сегодня в первом чтении. А что касается раннего предложения принять их сразу в трех чтениях, то от этого отказалась сразу же даже администрация президента, потому что буквально в тот же день, когда думцы достаточно ретиво озвучили инициативу «давайте в трех чтениях примем», люди, которые связаны с Кремлем, в Госдуме сказали «нет, давайте постепенно и спокойно».
Спасибо большое, Данила. Данила Гальперович следит за ходом обсуждения в Госдуме законопроектов о продлении сроков полномочий президента и парламента. И в то время, когда депутаты Госдумы только еще собирались на заседание для обсуждения внесенного Дмитрием Медведевым законопроекта, у дверей Думы партия «Яблоко» организовала пикет протеста. За происходившим наблюдал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Начал акцию, стоя с плакатом «Продление срока. Позор депутатов», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Незамедлительно охрана парламента высказала свое пожелание одиночному пикетчику. «Просим вас отойти подальше от главного входа в Государственную Думу. Вы мешаете массовому проходу в здание». Однако пикетчик не послушался и достал второй заготовленный плакат с надписью «Им надо мозги заменить, а не Конституцию» и подпись в правом нижнем углу «Путин».
Это цитата из Владимира Путина, который когда-то высказался так достаточно жестко по поводу изменений Конституции. Он сказал, мозги им надо менять, а не Конституцию нашу. Вот, я думаю, это очень уместная цитата, при помощи которой можно апеллировать депутатам, потому что Владимир Владимирович очень авторитетный среди них человек.
Пикетчики выступают против принятия Госдумы изменений в Конституцию относительно увеличения сроков президентских полномочий с 4 до 6 лет и сроков депутатских с 4 до 5. Мы призываем депутатов одуматься и не принимать такие позорные решения, говорят яблочники, рассказывает лидер московского молодежного яблока Иван Большаков.
Все инициативы Медведева, который он озвучил в своем послании Федеральному собранию, насчет сокращения численности политических партий, насчет 1-2 мандатов для партий, набравших 5-7%, на самом деле они не имеют никакого реального отношения к демократическим реформам и озвучены лишь для того, чтобы как-то сгладить недовольство вокруг повышения срока президента.
Депутаты обратят внимание сегодня на вот эти одиночные пикеты?
Я думаю, что они уже давно не обращают внимания ни на пикеты, ни на позицию общества. Для них есть лишь позиция их высшего руководства, это администрация президента.
Сергей Митрохин вовсе сравнил Россию с азиатскими странами, где полномочия глав государств практически пожизненны.
Мы считаем, что это не тот путь, по которому должна идти Россия, продлевая бесконечно полномочия первых лиц с перспективой их пожизненного правления. Наша акция носит абсолютно законный характер. Одиночный пикет не требует уведомлений никаких, разрешений.
За время проведения акции у главного входа в Государственную Думу, она длилась не более часа, яблочники успели несколько секунд поговорить с заместителем руководителя КПРФ Иваном Мельниковым, который приободрил подмерзших пикетчиков, заявив, что Компартия выступает против изменений в Конституции. «Мы будем бороться», — подытожил депутат-коммунист. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомним, сегодня Госдума рассматривает в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. В Карабудахкенском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. В центре Назрани минувшей ночью взорван дом, принадлежащий вице-премьеру правительства Ингушетии. Никто не пострадал. В Ницце сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час». Конфликт в оперном театре Челябинска, фестиваль поэзии во Владивостоке, книга «Германская историография национал-социализма», Юрий Колкер и его новые книги, фестиваль посвящения Оливье Мессиану, монографическая выставка Боровиковского. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжает программу «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Сегодня мы узнаем о том, что пишут газеты, от Валерии Шабаевой. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
И снова к теме кризиса. Дело в том, что она очень многогранна. И вот уже к обсуждению этой проблемы подключилась и Общественная палата. Она дает свои рекомендации, как не пострадать или пострадать минимально от кризиса предпринимателям.
Причем выступавший по этому вопросу член Общественной палаты Леонид Леонид Давыдов, он даже процитировал, формулируя вот эти предложения, Остапа Бендера, что и делают вслед за ним все газеты, которые описывают вот эту вот историю. Так вот, предлагается бизнесменам переквалифицироваться в управдомы. Ну, а таким образом имеется в виду решить одним махом вопрос с безработицей во время финансового кризиса и в то же время проблему нехватки кадров в муниципалитетах. Это вот созрела такая идея в комиссии по местному самоуправлению и жилищной политике Общественной палаты. Тут даже, в общем, такая смешная вещь, что вот эти слова насчет переквалификации в управдомы, по мнению господина Давыдова, могут стать лозунгом новой федеральной целевой программы. Так что, может быть, это уже пойдет вообще в народ. Тут вот в чем дело. Очень большая нехватка кадров в муниципальных органах власти. 100 тысяч мест. Между тем, есть вузы, которые обучают студентов по этой специальности, но никак не хотят студенты, окончив вузы, идти как раз работать в муниципалитеты. И вот характерный опрос. В 14 вузах в 7 крупных городах Москва, Нижний, Великий Новгород, Тула, Саратов, Казань, Тюмень проводился опрос, в том числе в МГУ. И вот 600 респондентов, обучающиеся соответствующей профессии, обнаружили удивительный уровень познаний в сфере местного самоуправления. Где-то пополам считают 47-45%, что это одно и то же, а другие считают, что нет, это разные вещи. И, в общем, только 57% опрошенных ответили, что это такое, что это местная, городская и районная власть. То есть, в общем, понятно, что лакуны имеются. С другой стороны, вот даже вот эти вроде бы не очень хорошо образованные студенты не хотят идти работать в местное самоуправление. Только, опять же, 7% выказали готовность пойти вот в муниципалитеты, а 82% полагают, что престиж и выгоду следует искать прежде всего в государственных органах. Ну, еще к тому же, мало того, действительно, 25 тысяч человек только выпускается, но и никто не идет сюда работать. Но журналисты напомнили оратору немедленно о запущенном в сентябре на одном из телеканалов сериале «Управа», когда оратор высказался еще и в том духе, что надо поднимать престиж, вот, и улучшать имидж работников муниципалитетов. Ну вот, спрашивали, а может ли такая мыльная опера поднять престиж и улучшить имидж? Ну, нашелся оратор и ответил, что если бы управдом разоблачил маньяка и спас всех женщин своего дома, молодые бы задумались. В общем, в таком вот духе шло обсуждение вопроса. Но на самом деле, действительно, предлагается трудоустраивать в районных органах власти офисный планктон и даже олигархов, почему бы нет. Так что все впереди.
Да, Общественная палата отдает рекомендации предпринимателям устроиться управдомами, но вот не все предприниматели, к сожалению, в условиях кризиса дождались даже этих советов.
Об этом сегодня пишет «Независимая газета», которая размещает публикацию под заголовком «Первый кредитный суицид». Произошла трагедия в Волгоградской области. Ну, это, правда, неофициальная версия, но тем не менее. Пишет о том, что на хуторе Буерак Поповский этой области глава крупного аграрного хозяйства, 46-летний Федор Любимов, покончил жизнь самоубийством, посчитав, что не сможет вернуть кредит банку после того, как продаст свой урожай. И он повесился посреди собственного поля на дереве. Вот это первый случай кредитного суицида в России, пишет «Независимая газета», который напрямую связан с нарастающим экономическим кризисом. Ну и по слухам, вот этот вот человек обращался к властям Волгоградской области за помощью в выходе из тяжелой ситуации, но понимания там не встретил. Ну и вот это будет одной из тем поездки, которую Сергей Нарышкин совершит в субботу в Волгоградскую область. Официально речь идет о конференции у Федерации плавания, которую он возглавляет. Но на самом деле полагают, что Нарышкин и сопровождающий его первый заместитель Владислав Сурков будут говорить и о том, как волгоградские власти справляются с кризисом.
Спасибо, Валерия. Газета сегодня для нас прочитала Валерия Шабаева. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня во Франции в Ницце начинается саммит «Россия-Евросоюз». Эта встреча российского президента Дмитрия Медведева и европейских лидеров обещает быть краткой. Переговоры продлятся около 4 часов. Но за это время должны быть обсуждены как минимум 3 темы. Меры по преодолению мирового финансового кризиса, вопросы европейской безопасности и выполнение соглашения Медведева-Саркози по урегулированию августовского вооруженного конфликта на территории Грузии. В какой информационной обстановке живет Ницца за несколько часов, вот теперь уже за час до открытия саммита России и ЕС, нам рассказал наш коллега-журналист Аркадий Дубнов. Вчера он присутствовал на круглом столе российских и зарубежных предпринимателей с участием президента России Дмитрия Медведева.
Это уже был 10-й круглый стол, совместно проведенный российскими и европейскими предпринимателями. Он был организован еще в 1997 году, и одним из первых его сопредседателей и организаторов был Анатолий Чубайс. Впервые, как сказал Чубайс, вчера в нем принял участие президент России. Когда вчера Медведев появился в зале отеля «Карлтон» в Каннах на знаменитой набережной Круазет, где летом проводятся легендарные кинофестивали, зал встретил его вставанием. Медведев чувствовал себя весьма уверенно. И весь вид его не подавал никаким образом впечатления, что мир находится накануне великих потрясений. Тем не менее, Медведев сказал, что всякие сравнения хромают, и то, что происходит сегодня, никак даже не может сравниться с Великой депрессией 29-33 года прошлого века. По его подсчетам, 1,5 триллиона долларов – это уже суммарные потери, которые понес мир за недели финансового кризиса. Он изложил свои предложения, с которыми он готов выступить уже сегодня вечером в Вашингтоне на начинающейся встрече 20 стран, ведущих экономик мира. Ну и, естественно, эти же темы будут затронуты сегодня на встрече России и Евросоюз. Как сказал Медведев, его предложения совпадают с предложениями президента Франции Николя Саркози, с которым он сегодня будет встречаться как с председателем Евросоюза. Медведев сказал, что он уже беседовал с Ангелой Меркель, встречался в Москве с премьер-министром Италии Берлускони, беседовал с британским премьером Гордоном Брауном. И, в принципе, как он говорит, достаточно серьезное совпадение у мировых лидеров относительно мер, которые нужно предпринимать для преодоления кризиса. Если говорить о сегодняшнем саммите, естественно, там будут говорить о кризисе, но в первую очередь сегодня Москву заботит проблема возобновления переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, и руководство кремлевское настроено достаточно категорично. Надо начинать эти переговоры, потому что переговоры – это лучше, чем их отсутствие. И с этой точки зрения достаточно очевидно, вчера была высказана оценка того, что в Европе это понимают, и несмотря на известные препоны, которые ставят некоторые страны, но имя, скажем, Литвы не называлось, но всем было понятно. Несмотря на эти препоны, европейцы это также понимают. А было множество вопросов задано Дмитрию Медведеву, в частности, относительно гарантий России как энергетической державы, как поставщика энергоресурсов в Европу. Медведев пытался гарантировать или обещать своей стороны, что Россия останется ответственным поставщиком. Я вам это обещаю. Россия будет ответственным поставщиком энергоресурсов, говорил он.
Аркадий Дубнов из Ниццы, где сегодня пройдет саммит «Россия-Евросоюз». Накануне сегодняшней встречи в Ницце Евросоюз принял решение о продолжении переговоров с Россией по поводу нового соглашения о сотрудничестве. Повлияет ли это на ход сегодняшнего обсуждения совместных с Евросоюзом антикризисных мер? С таким вопросом мы обратились к руководителю Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславу Белову.
Объективно, естественно, желание Евросоюза и России согласовать общие правила игры, направленные в будущее, а это значит определить, каким образом будут двигаться потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и прочих факторов, естественно, это связано с, ну, скажем так, с возможностями взаимно согласованных действий по выходу из мирового финансового кризиса. Единственное, что начало переговоров, и что все-таки будет принято решение о том, что переговоры должны быть возобновлены, значит, они были в июле этого года, естественно, такого толчка не сделают. Само соглашение вступит в силу не ранее, чем через 2 года. Это, соответственно, 2010 год. Это моя оценка. Поэтому 2008-2009 год с точки зрения новых правовых условий, новых правил игры между Союзом и Россией пока потерянное. Если бы это было раньше, возможно, можно было какие-то действия согласовывать сообща. Но, тем не менее, правового вакуума нет. Я напомню, что действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве прежнее, оно автоматически продлевается. И вот в этом плане Россия и Евросоюз могут заявить себе, о себе как об игроках на европейском континенте, способные дать толчок развитию европейского рынка, внутреннеевропейского рынка, то есть ЕС-27 плюс Россия плюс постсоветское пространство. Об этом речь может идти, но, к сожалению, не в контексте, подчеркиваю, не в контексте будущего соглашения.
Согласно заявлениям, публикуемым в СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов, в Европе позиция России по выходу из экономического кризиса представляется более обвинительной там, в адрес США и других развитых стран, нежели конструктивной. Как вы полагаете, как много политической составляющей будет вот в этих переговорах по выработке мер борьбы с экономическим кризисом, общих подходов России и ЕС?
Я заменил бы слово «обвинительное» на «критическое». Позиция абсолютно правильная. У России есть все основания критиковать основного мирового игрока, который действительно явился причиной кризиса или который привел к кризису. Что касается совместных действий, то пока ни одной из сторон, ни одного мирового финансового экономического центра нет пока четкого видения выхода из кризиса, поэтому и у России, и у Евросоюза сейчас есть блестящая возможность для того, чтобы предоставить слово своим экспертам, которые могли бы предложить соответствующие механизмы. Поэтому считаю, что площадка, общая площадка, то есть саммит между Россией и ЕС, обязательно будет для этого использована, и обе стороны попытаются здесь проявить инициативу или, по-другому сказать, взять инициативу в свои руки. Как говорится, есть очень хорошая возможность проявить себя с точки зрения генераторов новых идей.
А скажется ли на этих переговорах очевидный, на первый взгляд, конфликт экономических интересов? Россия – сырьевая экономика, большинство европейских экономик – потребительские, либо финансовые, либо даже технологические.
Это, на мой взгляд, не конфликтные интересы, а взаимодополняющие интересы. Их можно называть конкурирующими. Когда у кого-то что-то есть поставить, кто-то хочет потребить, то здесь нет конфликта. Здесь есть взаимный интерес с наибольшей пользой для себя заключить сделку, взаимовыгодную сделку. Поэтому здесь можно говорить о взаимодополняющих, конкурирующих интересах и речь о том, чтобы обе стороны подходили к решению спорных вопросов. Вы правы, они есть. Это доступ, предположим, европейцев к трубопроводной системе в России, доступ российских компаний к бытовым структурам в Европе и так далее. Здесь надо посмотреть шансы и риски и обсудить взаимные интересы, сняв соответствующие подозрения. По-моему, в этой сфере есть не столько конфликт, сколько взаимное недоверие. Недоверие в бизнесе, в своих предпринимательских интересах.
Как вы полагаете, внимание к грузинской проблеме на фоне экономического кризиса как-то изменилось? Может быть, снизился градус интереса к этой проблеме?
Градус интереса снизился, проблема осталась. Россию, по всей видимости, будут критиковать за определенные, возможно, недоделки в плане невыполненной работы, хотел сказать, невыполненные домашние задания России в рамках плана Саркози-Медведев, хотя, на мой взгляд, Россия здесь практически полностью пошла навстречу Евросоюзу. Но в любом случае, критика будет звучать, потому что Евросоюз здесь не может обойтись без критики. Но Грузия здесь будет достаточно слабым фоном. На передний план будут выдвинуты экономические проблемы. Но Грузия еще будет долго сопровождать отношения России с Западом, в том числе с ЕС-27.
Это был руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. Сегодня в 19.07 время гостей на Радио Свобода, ведущий Виталий Портников. Появится ли в украинском парламенте новый спикер и новое большинство? Беседа с депутатом Верховной Рады Украины, лидером Украинской народной партии Юрием Костенко. Это в 19.07, а сейчас в Москве 12.30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер 8 октября на 12 суток после публикации в журнале «Эксквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. В Карабадахкенском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. По данным правоохранительных органов, в милиционера выстрелили, когда он остановил для проверки документов машину. В центре Назрани минувшей ночью взорван дом, принадлежавший вице-премьеру правительства Ингушетии. Как сообщили в правоохранительных органах, никто не пострадал. Дом был недостроен, и в нем никто не жил. Госдума России отвергла предложение КПРФ снять с голосования законопроект о продлении сроков полномочий президента и парламента. Сегодня Госдума рассматривает этот законопроект в первом чтении. Три другие фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР – намерены поддержать законопроект. Против него выступает партия «Яблоко». В Ницце сегодня проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. В центре внимания вопрос о возобновлении переговоров и о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. Они были приостановлены после российско-грузинского конфликта. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Инцидент произошел в районе Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Удар наносился по предполагаемому месту дислокации боевиков, но сведений о личностях погибших пока нет. На востоке Афганистана в результате операции международных войск были убиты 4 боевика, предположительно связанных с Аль-Каидой. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Москве суд отклонил иск ГИБДД к журналистам одного из телеканалов. А в Ленинградской области суд о правомерности повышения тарифов проиграли коммунальщики двух городов. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Greenpeace России просит Федеральную службу безопасности проверить планы столичных властей по строительству 6 новых мусоросжигательных заводов. В письме к руководителю ФСБ Александру Бортникову экологи заявили о создании дополнительных стационарных источников загрязнения, нерациональном расходовании бюджетных средств и об угрозе национальной безопасности. Петербург. Отделение Greenpeace в Петербурге сообщает, что на полигоне отходов Красный Бор в Тоснинском районе продолжают незаконно принимать опасные отходы при отсутствии необходимых лицензий на право пользования недрами и на обращение с опасными отходами. Москва. Суд подмосковного Дмитрова отказался удовлетворить иск к журналистам съемочной группы ТВ-центр, в репортаже которых милиционеры ДПС рассказывали о неких списках коммерческих организаций, чьи транспортные средства запрещено останавливать и проверять. Якобы эта незаконная инициатива принадлежит их начальству. Руководство спецбатальона и стало истцом, но суд отклонил иск о защите чести и достоинства. Один из ответчиков спецкора Олег Сафиулин после судебного заседания поддержал в телеэфире участников того репортажа.
Вот рядовые сотрудники не побоялись, высказали и пошли на принципиальное решение, что необходимо обратиться к средствам массовой информации. Мы материал выдали, мы отработали, считаю, нормально, и этим решением подтверждается то, что все-таки мы свой профессиональный журналистский долг выполнили, и выполнили его правильно и четко.
Петербург. Признано незаконным увеличение платы за услуги ЖКХ во Всеволожске и Свердловском городском поселении. Представления прокурора о пересчете коммунальных платежей сделаны были еще полгода назад. Руководство ЖКХ пыталось обжаловать их в судебном порядке. Теперь суд кассационной инстанции признал незаконными действия коммунальщиков. Москва. Нападение на директора Института коллективное действие Карин Климан было совершено вчера днем у станции метро «Лубянка». По словам пострадавшей, злоумышленник подбежал и вколол ей в ногу шприц с неизвестным содержимым. Помощник Карин Андрей Демидов объясняет, что за последние 2 недели это уже 3-е нападение, заставляющее думать о преследовании директора института, оказывающего методическую помощь социальным движениям различного профиля. Петербург. Благодаря жалобам горожан, по горячей линии прокуратуры на существование наркопритонов за месяц было проверено около 100 адресов. Факты незаконного оборота наркотиков подтвердились, возбуждено 27 уголовных дел. Москва. Михаил Бекетов, главный редактор «Химкинской правды», госпитализирован в тяжелом состоянии. Это не первое нападение на Михаила, известного критикой в адрес районных властей и защиты химкинского леса. Вчера он был обнаружен избитым во дворе собственного дома. Новости Москвы и Петербурга, 14 ноября. Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Депутатов Московской городской думы, не посещающих пленарные заседания парламента без уважительных причин, надо наказывать, снижать им премии. С таким предложением выступил председатель Мосгордумы Владимир Платонов. Однако не все его коллеги уверены в эффективности этой меры. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахуничева.
Идею наказывать депутатов, прогуливающих пленарное заседание Мосгордумы без уважительной причины, председатель городского парламента Владимир Платонов высказал во время принятия положения о денежном поощрении лиц, занимающих государственные должности в Думе. Это поправки в закон, принятый парламентариями еще летом, который позволяет Думе самостоятельно устанавливать премии. Против него выступили депутаты фракции «Яблоко», говорит руководитель фракции Сергей Митрохин.
Фракция «Яблоко» голосовала против системы премирования депутатов, потому что мы считаем, что эта система резко отделяет депутатский корпус от остальных бюджетников, в том числе и рядовых госслужащих. Там нет такого принципа выплаты вознаграждений в связи с государственными праздниками. Поэтому мы считаем это и несправедливым, эту меру. И считаем направленной на углубление социального расслоения в обществе в теме государственной службы. Поэтому «Яблоко» эти поправки не проголосовало.
Учитывая то, что депутатский корпус состоит из 35 человек и отсутствие любого из них на заседании тут же фиксируется, вычислить прогульщика не составляет труда. Сумма же премий по столичным меркам немаленькая. Ее размер не более 8 окладов в год, а оклад законодателей составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Но, по мнению Сергея Митрохина, регулярное посещение думских заседаний еще не показатель добросовестной работы депутата.
Я не считаю, что это какая-то эффективная мера. На заседание можно ходить, нажимать там кнопки и больше ничего не делать для избирателей. Я думаю, что если уж выявлять критерии эффективности, то они должны быть совсем другими. Надо анализировать число обращений, которые депутату приходят от граждан, число положительных решений вопросов, которые содержатся в этих обращениях, число встреч депутата с избирателем, количество избирателей, которые присутствуют на встречах. И, конечно, все это сложно зафиксировать, но по-другому невозможно выявить эффективность депутатского труда. Надо принимать во внимание инициативы, вносит депутат законодательные инициативы или нет. Но это же тоже показатель эффективности. Защиту интересов твоих избирателей. Или ты ничего для этого не делаешь. Вот эти критерии должны оцениваться, а не просто тупое посещение заседаний и механическое нажимание кнопок. Мы, вот, кстати, против этой меры, мы ничего против не имеем, но от нее ни холодно, ни жарко, она ничего не дает. В дополнение к ней, конечно, должны быть применены другие критерии, о которых я сказал.
Тем более, говорит Сергей Митрохин, любой депутат всегда сможет найти причину для того, чтобы не посещать заседание. Наивной предложенную систему наказания для недисциплинированных депутатов назвал доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер.
Надо разбираться, почему не ходит конкретно тот или иной депутат, если действительно у него нет вот таких вот конкретных уважительных причин. Причины могут быть простые. Это случайный человек, который попал, как мы с вами знаем, теперь выборы идут только по списку в Московскую городскую думу. Ну и, скорее всего, от «Единой России», потому что там, за исключением, по-моему, троих, все остальные принадлежат к «Единой России». Значит, человек, который совершенно случайно попал в этот список, у него есть какие-то дела на стороне, то ли бизнес там, то ли еще чего-то, где он и деньги зарабатывает, и время основное проводит. А этот мандат, который он получил, он, может быть, ему только нужен, чтобы иметь персональный автомобиль, как известно, в Московской думе у каждого депутата автомобиль, а также содержал за счет налогоплательщиков штат помощников, которые тоже положены в Московской городской думе. Поэтому здесь, как мне представляется, если такие есть факты, то фракция «Единой России», которая там имеет подавляющее большинство в Мосгордуме, должна просто собраться и, в общем-то, наверное, выяснить у этого вот одного там человека, или двоих, или троих, там, кто действительно не посещает заседание, в чем причина. Рассмотреть это на своем заседании, либо предупредить о том, что могут быть меры, например, когда по партийной линии эти люди будут просто принуждены отдать свой мандат досрочно, либо этот депутат по-настоящему начинает действительно ходить, и не просто ходить, а работать в этой Государственной Думе. Все вот эти вещи, связанные с тем, что лишить его там премии, они скрывают истинную сущность вопроса, который заключается в том, что, к сожалению, наша избирательная система и на региональном уровне, и на федеральном уровне, она позволяет попасть в такие вот законодательные органы власти многим случайным людям, которые это абсолютно не нужно.
Так считает руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер. Такую меру наказания, как лишение премии, ее инициаторы предлагают ввести в действие для следующего созыва городской думы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается 4-й международный фестиваль фильмов о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». В программе фестиваля художественные, документальные и анимационные картины из России, Германии, Англии, США, Франции, Дании, Израиля, Канады и других стран. С участниками фестиваля «Кино без барьеров» встретилась Тамара Лиленкова.
В современном российском обществе к инвалидам принято относиться снисходительно, в лучшем случае жалеть, иногда помогать материально. Однако в программу Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью фильмы отбираются совсем по иным принципам. Каким именно, я попросила рассказать директора фестиваля Розу Денис.
Ну, на самом деле, идея несколько. Во-первых, это опять поднимать тему о необходимости, важности улучшения качества жизни людей с инвалидностью, о том, что люди с инвалидностью должны быть включены в жизнь и должны иметь для этого возможности все и условия. И мы выбираем фильмы, где мы видим герои из разных стран, которые живут самостоятельно, которые живут активные, которые просто живут как все, полноценно. Но здесь, наверное, очень важно тоже, что это должно дать людям новую идею. Новая идея для действия. Наш фестиваль объединяет людей из разных стран, которые приезжают, можно сказать, подарить свой фильм именно людям в России. Действительно, это ломает какие-то барьеры между нами, потому что общество должно измениться, должно приветствовать людей с инвалидностью.
О кинематографической стороне фестиваля рассказал постоянный участник, режиссер Тофик Шахвердиев.
Эти фильмы, конечно, не для широкого проката. Скорее, это акция милосердия, нежели демонстрация каких-то кинематографических достижений. Критерии, конечно, иной, нежели на обычных фестивалях, потому что ты понимаешь, что эта среда не похожа ни на что, что нас окружает. Другое человечество там, другой язык. И ты быстро осваиваешься. Если ты имеешь элементарное сострадание, то ты легко вживаешься. Мне кажется, когда ты работаешь над такой темой, то надо приложить все силы, все свои способности, чтобы вот эту сторону ограниченности здоровья, неудобства в жизни отодвинуть на самый задний план. И поэтому меня ужасно радует, когда мой фильм люди смотрят и смеются. Вот, несмотря на то, что речь идет о совсем не сладкой судьбе человеческой.
Это одна из главных особенностей фестиваля «Кино без барьеров» – способность зрителя соотнести себя с главным героем фильма и не заплакать, а продолжить обычную человеческую жизнь, даже при самых ограниченных возможностях. Тамара Лиленкова для «Радио Свобода», Москва.
В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
«Радио Свобода», новости.
Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. В Карабудахкенском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. В центре Назрани минувшей ночью взорван дом, принадлежавший вице-премьеру правительства Ингушетии. Никто не пострадал. Госдума рассматривает сегодня в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. В Ницце сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Цены на бензин в России снизились на процент за неделю, несмотря на падение мировых цен на нефть. Международное энергетическое агентство даже скорректировало ценовой прогноз по нефти на 2009 год в сторону существенного понижения. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 31 октября по 7 ноября сократились на 9 миллиардов 200 миллионов долларов, или примерно на 1,9% до 475 миллиардов 400 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился на 20,4%. Объем зерна, закупленного правительством России в специальный интервенционный фонд, превысил 1 миллион тонн, или примерно 10% от запланированного максимума. Всего на эти цели из бюджета выделено в пересчете более 1 миллиарда долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 октября по 2 ноября снизились на 1,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 2 копейки, или по текущему курсу примерно 80 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 16%. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Немецкий электротехнический концерн «Siemens» начал поставки в Россию скоростных пассажирских поездов, которые с конца 2009 года по планам будут использоваться на новой железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Всего государственная компания «Российские железные дороги» получит 8 таких поездов, состоящих из 10 вагонов каждый. Стоимость контракта, включая сервисные услуги, оценивается в 600 миллионов евро. Международное энергетическое агентство снизило прогноз средней цены нефти в мире в 2009 году со 110 до 80 долларов за баррель. Предыдущий прогноз был представлен 3 месяца назад. Как следует из сообщения агентства, столь значительное понижение ожидаемой цены на нефть во многом связано с недавним прогнозом Международного валютного фонда о грядущей рецессии большинства ведущих экономик мира. В частности, МВФ прогнозирует сокращение объема экономик всех стран Большой Семерки, за исключением Канады. Курс доллара на сегодня 27 рублей 67 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Дмитрия Морозова. 10 минут для того, чтобы рассказать о самом интересном и важном в спорте на сегодня. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. Ну, попытаемся, насколько будет это интересно слушателям сегодня. Прежде всего, о теннисе. Скоро начнутся уже в Шанхае матчи, очередные матчи итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в красной группе. Роджер Федерер встречается с Энди Мюрреем. Причем британский теннисист уже гарантировал себе участие в полуфинальном раунде. Федерер пока что еще нет. Во втором матче будут играть Радик Штепаник из Чехии, который заменил травмированного Энди Родика. Американцы выступают вне конкурса теперь уже здесь. Ну, а его соперником будет француз Жиль Симон, который, так же, как и Федерер, не потерял шансов на выход в полуфинал. Замечу, что в очном поединке Симон одержал победу над швейцарским теннисистом. Вчера же определились полуфиналисты от золотой группы, и ими стали россияне Николай Давыденко, выигравший и обошедший одновременно Хуана Мартина Дель Потро, аргентинца, счет матча 6-3, 6-2 в пользу российского теннисиста. И Новак Джокович, серб, он гарантировал себе досрочное участие в полуфинале. И вчера потерпел поражение от француза Жо Вильфрида Цонга, 6-1, 5-7, 1-6. Но Цонга, потерпев 2 поражения в первых матчах, потерял все шансы на продолжение участия в плей-офф этих соревнований. Таким образом, сегодня мы узнаем состав полуфинальных пар этого соревнования. Вчера начался 12-й тур чемпионата итальянской футбольной серии А. Ювентус в Турине выиграл у Дженуа 4-1, набрал 24 очка, столько же у Интера. По 23 имеют Милан и Наполи, но Ювентус провел на матч больше, чем эти команды. А На чемпионате мира среди девушек до 17 лет в Новой Зеландии были сыграны полуфинальные матчи, и финал выглядит довольно экзотично. Встречаются в решающем матче сборная Соединенных Штатов Америки и Корейской Народной Демократической Республики. С одинаковым счетом команда США выиграла у Германии 2-1, а Северной Кореи у сборной Англии также 2-1. Ну, таким образом, в финале играют США и КНДР. Матчи за третье место сборная Англии и Германии. К баскетболу. Четвертый представитель России в женской Евролиге, екатеринбургский клуб ОГМК, матч пятого тура провел во Франции и выиграл у команды «Унион» в Валансиене 85-65, более чем уверенно. И это пятая победа, обеспечивающая клубу ОГМК уверенное лидерство в группе. Во втором туре волейбольной лиги чемпионов в группе F подмосковная «Искра» играла в Германии против клуба «Фридрихсхафен» и одержала победу со счетом 3-1. Это второй выигрыш «Искры» в групповом турнире. Ну и к хоккею. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сыграны были очередные матчи. В одном случае победы добились гости. Питерский «СКА» выиграл у клуба МВД 4-0. А во всех остальных встречах успех сопутствовал хозяевам. «Сибирь» выиграла у «Авангарда» 4-1. «Трактор» у «Химика» 3-1. «Металлург» в Магнитогорске у «Рижского Динамо» 5-3. «Лада» 3-2 по «Булитам» у «Ярославского Локомотива». И «Атлант» у «Минского Динамо» в овертайме со счетом 2-1. Я недаром завершил выпуск новостей с информацией о последних матчах континентальной хоккейной лиги, поскольку хотел бы вот внезапным образом уделить внимание сегодня повышенное как раз положению дел в континентальной хоккейной лиге, этому новому образованию, которое проводит свой первый розыгрыш в этом сезоне, поскольку в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс» вышла скандальная статья, точнее, не скандальная статья, статья о... об информации, статья, содержащая информацию, которая может действительно настоящий скандал вызвать. Речь идет о чем? Статья называется «Договорняк за 10 тысяч рублей». Автор заметки Павел Стрижевский, который пишет о том, что в интернете, в Рунете, есть некий сайт, интернет-сайт, и желающие получить безошибочную информацию об исходах матчей континентальной хоккейной лиги якобы могут написать по некоему адресу или в ICQ на некий номер и за более чем умеренную цену 1500 рублей сообщат всем желающим прогноз на один из пяти матчей континентальной хоккейной лиги, намеченных на ближайшее время. Более того, я цитирую, чуть позже мы приведем адрес этого сайта, но я это, конечно, делать не буду, а сведения об играх этой категории, речь идет о договорных матчах, можно приобрести за 10 тысяч рублей. То есть просто прогноз можно получить за 1500 рублей, а прогноз, что называется, 100%, якобы на договорной матч за 10 тысяч рублей.
Эта информация может быть предназначена для коммерческого использования?
То есть, мы же не будем называть название сайта,
Нет, конечно. Я имею в виду, что если ее кто-то купит, то он может с ней пойти в букмекерскую контору и сделать ставку.
О чем речь идет? О чем идет речь? Ну, автор приводит конкретные совершенно примеры, разумеется. Иначе бессмысленно была бы эта заметка. Администратор этого сайта, некий Александр, он говорит о том, что скоро начнется хоккей перед тем, как все это началось. И предлагает сделать рассылку по прогнозам матчей. Он выкладывает, как пишет сам, стоящие прогнозы, поскольку сам любит хоккей, играл в него и играет сам, хотел бы заняться профессиональным хоккеем, но обстоятельства сложились совсем по-другому, и карьера игрока у этого Александра не получилась. Но при этом он якобы знаком со многими хоккеистами лично и будет излагать их мысли на вот форуме на своем сайте. Конечно, иногда бывают договорные матчи в хоккее, продолжает Александр, их он тоже выкладывал и будет выкладывать на обозрение читателей этого форума на интернет-сайте. Так вот, 13 чистых предсказаний было у Александра, а точнее статистика такова. Из 13 событий с равновероятными исходами, не причисленных Александром к категории договорных, полностью угадано 12, и еще одно сведено в ничью. Это такая статистика матчей, которые якобы относятся к категории не договорные, а просто прогноз как бы специалиста этого Александра, имеющего отношение вроде бы к хоккею. Ну и приводится несколько примеров договорных матчей, которые тоже полностью абсолютно совпадают. То есть то, что предсказывал Александр, называя будущие матчи договорными, полностью, так сказать, подтвердились его в данном случае прогнозы, приводится несколько матчей. Ну, все желающие, разумеется, прочитают этот материал под названием «Договорняк за 200 тысяч рублей». Не буду загромождать, разумеется, слушателей лишней информации. И к тому же, уже сегодня, разумеется, я, прочитав эту заметку, посмотрел на этот сайт, посмотрел, какие действительно, не закрыт ли он или нет. Нет, не закрыт, он функционирует пока еще. И приписка такая появилась некая... Некий баннер под заголовком «Договорных матчей больше нет и не будет». Прочитав, разумеется, эту статью, после вот этой статьи, естественно, Александр резко изменил свою стратегию. Теперь будут только прогнозы. Только прогнозы специалиста, то есть уже услуги за 10 тысяч рублей не существуют. Существует только компетентная услуга. Прогноз специалиста за 1500 рублей.
Дмитрий, вы вначале сказали, что эта публикация может вызвать скандал. Если этот скандал будет, то в какую сторону он будет развиваться? Против хоккейной лиги или против сайта? Или как вообще это, на ваш взгляд, ваш прогноз?
Ну, сайта в данном случае сайт. Господи, что такое сайт? Закроется он и закроется.
Журналисту,
никто
может,
и не заметит.
Останется от кого-нибудь, который сделал эту публикацию?
Не знаю, но все это легко проверить, естественно. И это дело уже рук боссов и менеджеров континентальной хоккейной лиги. Тем более, что неоднократно уже, как пишет господин Стрижевский, Павел Стрижевский, автор этой заметки, КХЛ демонстрировал, насколько оперативно, разумно и адекватно ее руководство способно реагировать на разного рода кризисные ситуации, за что ей лишь честь и хвала. Данные этого материала лига обязана воспринять как кризис первостепенной важности и именно в нем проявить себя так, как ни одна лига российского спорта до сих пор себя не проявляла. Станьте первыми, разберитесь и не для отписки, а по-настоящему. Пусть остальные у вас получатся. Конец цитаты. Вот такой. Ну и действительно, давайте рассудим, сколько мы раз говорили о том, что континентальная хоккейная лига, со слов боссов этой организации, претендует на то, чтобы составить серьезную конкуренцию, достойную национальной хоккейной лиги. Ну, раз уж делается такая заявка, раз уж такие претензии, раз такие притязания высокие, высокая планка стоит перед континентальной хоккейной лигой, значит, подобного рода эпизодов надо, подобные рода эпизоды надо исключить всяческим образом. И, разумеется, отреагировать на заметку, которая стала достоянием...
Возможно, такая статья – это элемент конкурентной борьбы.
Нам сие неведомо. Нам интересна теперь реакция континентальной хоккейной лиги, ее менеджеров, что они предпримут в этой связи, дабы в будущем репутация никогда не была очернена этой организацией. Ну, я думаю, что подключатся к этой дискуссии слушатели «Радио Свобода» в завтрашней программе «Час прессы спорт», которая выйдет в эфир в 13:07.
Спасибо Дмитрию Морозову. На волнах «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень» был спортивный обзор. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. И по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Государственная дума Российской Федерации без сомнения примет в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Может ли общество защитить собственную Конституцию, если оно уже не согласно со смыслом этих поправок, обсуждают политический обозреватель независимой газеты Иван Родин, обозреватель издания «Грани.ру» Николай Руденский и редактор отдела экономики интернет-портала Daily Online Анастасия Матвеева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Я считаю, что власть поступает подло, преступно.
Реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».